Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Добрый.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в первое воскресенье Великого Поста и на наступающей неделе. По нашей сложившейся традиции попробуем глубже вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольского послания и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послание апостола Павла к евреям из 11 главы, стихи с 24 по 26 и с 32 по 2 стих 12 главы. Я думаю, что многие помнят этот отрывок из послания к евреям, потому что сначала апостол перечисляет достоинства предшествовавших пророков и праведников, и заканчивает перечисление их подвигов духовных словами, которые из раза в раз повергают в некоторое недоумение. Он говорит: «И все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Вот когда встречаешь такой оборот у апостола Павла, не получили обещанного, в недоумении как-то останавливаешься, думаешь, как же так, ведь обещал ты им Господь, он же не мог нарушить свое обещание. И, собственно говоря, почему это, то, что получилось в результате, лучше для тех, кто задолго до нашего рождения не только родились на свет, но и совершили массу подвигов во имя Господне. Почему для них лучше то, что они вынуждены были ждать, пока мы к ним присоединимся?
Действительно, эти великие праведники, Моисей, Авраам, отец всех верующих, Иисус Навин, Исаак, Иаков, ну, патриархи и так далее, и так далее, древние пророки, Исаия, Иеремия, Иезекииль, им было открыто. Ну, они проводили жизнь благочестивую, естественно, Господь открывал какие-то вещи, которые происходили непосредственно в их жизни, но также Он говорил о том, что будет только, когда придет Мессия. И вот те самые мессианские пророчества, которые разбросаны как бисер по Ветхому Завету, вот о них в том числе и говорит апостол Павел, что да, им было обещано, что придет Спаситель. Вообще-то это было обещано Еве. Это очень интересный такой момент, я всегда ученикам своим этот момент акцентирую, что даже после грехопадения, после изгнания из рая, Господь утешает прародителей, говорит, что родится ребенок, будет потомок Евы, и он спасет человечество, потому что дьявол будет его жалить в пету, а он поразит его в голову. То есть он победит последствия вот этого греха, а последствия греха – это смерть. И у Евы была идея, что это ее первый сын, который родится. И вот там, я точно не помню, там по-еврейски «каин» означало как раз как там надежда, упование, то есть тот, кто вот... Она и думала, что Христос – это Каин, который родился. И вот когда родился второй ребенок Авель, то она поняла, что нет, что не так быстро это все будет происходить. И, соответственно, вот эти имена первых детей, они непосредственно с этим связаны. И поэтому, естественно, когда там Моисей или Авраам или еще кто-то получал вот это пророчество о будущем Мессии, наверняка они думали о том, что это случится скоро, но не получили сразу ответа на это упование. Действительно, нужно было дождаться. Это очень интересный вообще вопрос, в том числе богословского такого характера. Почему Господь пришел там после много тысяч лет, после обещания того, что вот родится такой ребенок? Почему такое время вот Ветхого Завета столько поколений людей сменилось, столько прошло, почему сразу Господь не пришел и все не исправил. И есть достаточно серьезный, выверенный святоотеческий ответ, что должна была родиться такая дева, непорочная. То есть человечество должно было пройти очень серьезный путь, чтобы появились такие удивительные родители, как Иоаким и Анна, и у них родилась Пречистая Дева. То есть это путь духовного развития. Сначала должен был быть там потоп, Вавилонская башня, там Авраам должен был поверить Богу и выйти из Ура Халдейского, должны были предать Иосифа, Моисей должен был перевести через море, Господь должен был дать заповеди на Синае, который потом разбил Моисей, видя, как народ сделал золотого тельца, ну и так далее. Все эти события должны были пройти. И тогда уже появилась... непосредственно вот это... Они дождались, уже, правда, находясь в Шеоле, дождались исполнения этого обетования, и поэтому так красиво играет вот эта икона Воскресения Христова, где Христос ломает вот эти врата ада, и первых, кого он выводит за руки... Кого, Мариночка?
Адам и Еву.
Да, он их держит, и они такие: «О, наконец-то! Нам обещали!» Ну, как бы пришлось подождать очень-очень долго. И вот он их выводит, и всех остальных, там, Давида, царя, и всех, там все были. И вот души праведников он выводит. И апостол просто говорит нам, что как нам повезло, потому что все эти праведники, только имея обетование, уже проводили, ну, совершали подвиги веры, уже проводили жизнь благочестивую, а мы, уже имея плоды, уже свидетельство об Иисусе Христе, который уже пришел и спас всех нас, как бы нам менее извинительно, и как бы нам это, ну, неким, с одной стороны, укором, с другой стороны, мотивацией служит к тому, чтобы мы проводили жизнь благочестивую.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Иоанна, из первой главы, стихи с 43 по 51, тоже достаточно известный отрывок, где все начинается с того, что Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мной». И тут Филипп решает, что компанию нужно как-то увеличить, находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Вот одна из моих любимейших фраз евангельских. И при том, несмотря вот на эти первоначальные сомнения, он удостаивается высочайшего отзыва Спасителя о том, что вот, собственно говоря, это такой пример правильного верующего, скажем так.
Да, потому что правильный верующий, он не кидается на все, что ему предлагают. Я помню в свое время, когда гремела книга Дэна Брауна «Код да Винчи», и вот я помню, ко мне прихожанка пришла и говорит: «А, отец Николай, а вы знаете, что у Иисуса Христа были дети?» Я такой: откуда я должен был это узнать? Сколько я знаю, поскольку я христианин, опираюсь на Евангелие, там ничего такого не написано, да и было бы странно как-то. Она такая: «Вот там, я вот прочитал книгу, такое исследование, тудым-сидым, пятое-десятое». Так вот, Нафанаил, он как раз был такой верующий, здорового человека. То есть он, ему когда какую-то непонятную информацию говорили, он не спешил в этом поверить. Потому что действительно Назарет, вообще север Израиля, который был очень большое время под языческим владычеством, и Самария, как мы знаем, самаряне, они уже были не вполне иудеи. Иудеи с ними не сообщались, и там все это было... То есть мы знаем просто какой контекст вот этот религиозный того времени. Становится понятно, что действительно оттуда приходят всякие заблуждения и ереси из северной стороны. И поэтому чистокровные такие правоверующие иудеи, они, конечно, с сомнением большим относились, что это там такое. Поэтому и подчеркивали, что вот Христос, он из Назарета, вот он оттуда, хотя он родом-то из Вифлеема, из царского колена, но им было выгодно вот подчеркивать именно, что он из Назарета. Вот. И он просто, да, вот если мне кто-то сказал, а вот там Дэн Браун написал, или там вот какой-то протестантский пастор вот сказал, я скажу: слушайте, оттуда может что доброе быть с той стороны? Часто какие-то прилетают вещи очень странные. И вот он просто со скепсисом отнесся. Вот, и Христос его похвалил в то, что он есть религиозная разборчивость. Нам этого, знаете, сейчас не хватает. Мы живем в информационном обществе, у нас тут все присылают одним кликом, мы узнаем огромное количество информации, вообще ненужной в большинстве случаев. И, к сожалению, критичность разума падает. Один эксперт в интернете написал, и все. А Нафанаил был разборчивый, он не доверял всему подряд и не был подписан на все телеграм-каналы, которые только можно. Вот, поэтому мы вот слышим похвалу из уст Христа, что он хотел разобраться в вопросе. И вот он убедился сам потом, и тогда уже поверил окончательно.
Ну, по поводу информационной и духовной разборчивости, это как раз первое воскресенье Великого Поста, торжество православия и чин православия, который до сих пор вызывает массу досужих вопросов, недоумений, домыслов и всевозможных почти мифов и легенд, связанных с анафематствованием, с массой каких-то уже ушедших в далекую историческую глубину обычаев церковных, которые просто уже с веками, ну, прекратили свое существование за отсутствием актуальности. Но все равно чин остается. Так или иначе, он в истории церковной присутствует, вопросы постоянно возникают. Но уж традиционный, самый популярный в интернете вопрос по поводу анафемы.
Да в большинстве храмов сейчас не совершается чин.
Вот этот, так он и раньше только в кафедральных соборах совершался.
И сейчас вот я, насколько знаю, что по благословению там архиерея где-то в епархиальный храм где-то считается уместным, и где прихожанам предварительно все объяснили. Я вот поразился в свое время, помню, мы служили вместе, совершал службу наш владыка Тихон Шевкунов, и мы должны были принести часть облачения священномученика Серафима Звездинского в храм, где он проводил детство. Такое очень важное событие. И прямо перед службой, вот когда уже должны были ковчег торжественно занести, и все, вот там пелись какие-то необходимые к этому моменту гимны, песнопения, и тут владыка как бы остановился, повернулся к прихожанам и объяснил. Он говорит, сейчас вот мы почитаем священномученика Серафима, вы знаете, это небесный покровитель нашего храма. Сейчас вот будет принесена часть облачения, которую нам передали из Дмитрова. То есть он просто взял и объяснил, хотя это вроде, ну, чуть-чуть ломало ход службы, и показалось бы даже кому-то странным, но мне прямо так это понравилось, и так откликнулось, и прихожане не просто взяли там, что-то спели, что-то принесли, куда-то поставили, ну, то есть нужно же разговаривать с людьми, нужно объяснять им. И поэтому даже если совершать вот этот чин торжественный с анафематствами, нужно объяснить, почему это делать. Я бы объяснил это, допустим, на примере рыбы фугу, которую, если неправильно приготовить, и ты ее съешь, то ты можешь травануться настолько сильно, что умрешь. То есть, оказывается, ну, не надо спешить, нужно уметь правильно приготовить. То есть, есть какие-то примеси, которые могут отравить даже очень вкусное блюдо. И вот нельзя быть религиозно всеядным. Нужно все-таки уметь отделять. Почему? Анафема – это не проклятие кого-то, а просто констатация факта, что вот это не православие, и вот это не православие, и вот это не православие. То есть это не православное учение о том, что в Боге всего лишь одна природа, а не две, как учат нас Вселенские соборы. Это не православное учение, что Дух Святой – это творение, и что он неравночестен Богу Отцу и Богу Сыну. Это нельзя Богородице назвать Христородицей, что она родила человека, в которого потом вселился Бог. Мы в это не верим. Это не православное учение. Это нужно обозначить, иначе мы можем травануться. Вот. Поэтому как бы церковь, она сразу обозначает, вот это не православное, вот это не православное. Для нас же самих, для мирян, это очень важная информация. Вот, для того, чтобы не ошибиться.
Седмица. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Ну вот, начался Великий пост, и начинает меняться сам строй богослужения, а мы уже к чему-то привыкли. И хотя мы читаем пояснения, и в конце концов всегда можно зайти в интернет, и Алиса подскажет, что чем литургия Василия Великого отличается от литургии Иоанна Златоуста, но, в принципе, вот наличие вот этих великопостных литургий Василия Великого, ведь кроме Великого Поста и, собственно, праздника памяти Василия Великого, эта литургия совершается считанные разы в церковном году. Вот, ну, сочельник рождественский, сочельник крещенский, ну, совсем немножко.
10 раз в году всего.
И вдруг Великим Постом она постоянно, каждое воскресенье, и... мы хотим понять, потому что мы стоим в храме и не понимаем, разницы-то мы не чувствуем, потому что вся разница, она там где-то в алтаре, мы не слышим ее. Мы понимаем только, что вот где-то более длинные песнопения. Ну, в каких-то считанных местах службы поют что-то не то, что мы привыкли слышать. Но принципиальную разницу мы не замечаем. Да, наверное, ее и нет, принципиальной разницы. Это же, в общем, форма религиозного творчества скорее. Потому что это в нашем сознании, нам кажется, что вот это было всегда. Это было совсем не всегда, и литургии было масса до того, как сложился вот этот литургический канон. Но есть еще загадочная служба великопостная, которая называется литургия Григория Двоеслова или литургия преждеосвященных даров. И мы все время из раза в раз каждый год слышим от священников, что если вы хотите почувствовать вкус Великого Поста, великопостного богослужения, непременно хотя бы раз найдите время сходить на эту службу. Но ведь суть не только в том, чтобы на нее сходить. Потому что кроме физического утомления большинство из нас ничего не почувствует. Она длинная и состоит главным образом из всевозможных чтений. Мы не очень привыкли на слух воспринимать чтение, тем более на церковнославянском языке. Поэтому нам надо еще объяснить, а что же это такое, почему это литургия, почему это вечером, и вообще что такое происходит.
По поводу литургии Василия Великого, действительно, в древности это была более торжественная литургия, то есть совершалась по особо торжественным случаям, как раз крещенский сочельник, рождественский сочельник, как вы правильно сказали, тем более в древности это Теофания, Феофания был один и тот же праздник, один и тот же день, поэтому там и донесичные службы. День памяти Василия Великого и вот воскресенье Великого Поста, Великий Четверг и Великая Суббота, вот 10 раз. И отличается она принципиально анафорой. Анафора – это та часть богослужения, на которой непосредственно совершается при осуществлении святых даров. Хлеб и вино становятся телом и кровью Христа. Чудесным, мистическим образом. И я в одно время прямо работал с прихожанами по поводу того, чтобы они понимали, да, это не просто, но со стороны, да, просто чуть длиннее служба. И в какой-то момент батюшки что-то долго читают. Но там есть особенности, которые можно заметить, в том числе чуть-чуть по-другому фразы евангельские «примите, идите», там, «даде святым своим ученикам, апостолам рек» добавляется. А в целом вся суть, все отличия как раз в тех молитвах, которые священник читает в алтаре. Благо сейчас, вот я вот сколько был на патриарших богослужениях, всегда есть озвучка, и святейший читает вслух. И многие люди слышат текст, потрясающий текст, написанный Василием Великим. И сейчас во многих храмах тоже ставят под озвучку. Мне кажется, это очень правильно и очень верно, чтобы прихожане слышали евхаристический канон, чтение его. Я знаю, что в некоторых храмах, вот у одного знакомого владыки так, во время чтения вот этих молитв прерывает хор пения, То есть он не накладывается, а прерывается, и все слышат. В любом случае у каждого человека есть возможность, вообще не употребив каких-то особых усилий, в интернете и открыть последование литургии Василия Великого и посмотреть эти молитвы. И даже вот если у вас в храме там не читает громко священника или там вообще не читает, ну, про себя читает, такое тоже бывает. Такая, есть разные традиции. Есть гласного чтения этих молитв, есть про себя чтение, как бы они обе существуют. Хотя в древности, конечно, это читалось вслух, то есть вслух людей, которые находились в храме. И вот эти молитвы можно просто заранее посмотреть, почитать, понять. Там удивительная, с одной стороны, поэтика, а с другой стороны, очень много интересных таких моментов. И видно такое вот это влияние богословия Василия Великого. Он же был потрясающий богослов, один из великих каппадокийцев. И вот там начертание ипостаси твои я, такие вот выражения, где вот он, Бог там, который все создавший, который вот промыслил, потом ангелов своих поставил, хранителей, закон дал нам в помощь, ну так далее. Ну то есть там удивительное выражение, которое я очень люблю, потому что я этот текст, поскольку читаю часто, то он у меня уже такой родным стал моему сердцу. Поэтому советую всем просто взять и посмотреть это последование. Сейчас книжечки издаются специальные, где анафоры есть и на славянском языке, и на русском, можно все это посмотреть. А литургия преждесвященных даров, о которой вы упомянули, которую приписывают святителю Григорию Двоеслову, хотя он ее не писал, Папа Римский, он был одним из тех людей, который стал распространять ее. То есть он точно, может быть, что-то там составлял, и больше вот просто при нем получила она широкое распространение на Западе, а потом уже перешла и к нам, на Восток. Но он сам не является автором этого текста. Вообще, когда люди говорят, ой, вообще, разве бывают разные литургии? Конечно, их в свое время было, там, литургия апостола Петра, литургия апостола Марка, литургия апостола Иакова. Просто у нас уже из Константинопольской церкви мы приняли вот две литургии, и одну почти что литургию, потому что литургия преждесвященных даров, она условно называется литургией, потому что это не совсем так. Это скорее вечерняя, которая совершается, в которую добавляются чины, очень похожие на чины изобразительных, где идет причащение прежде освященными дарами. То есть главный момент литургии – это как раз освящение даров. Этого освящения не происходит, поскольку в будние дни Великого Поста не положено совершение литургии, поскольку это очень строгие дни, очень строгий устав, а литургия – это такой праздник. Но поскольку без причастия, как показывает практика, мы долго жить не можем, и в духовной жизни у нас ничего не получается, все сыпется. И тем более такое серьезное время, как Великий пост, когда, ну, у нас так вот мы там два дня попостились, уже на третий день тяжело, то как раз причастие — это для нас такая возможность соединиться со Христом и получить вот опять такую поддержку духовных наших сил. Поэтому учрежден такой чин, которые вот там первоначально вообще в эти дни собирались община, даже не община, а собирались оглашенные послушать те отрывки Писания, которые вы сказали, из Ветхого Завета в основном, из книги Бытия, из книги Притчи. А просто эти христиане, у них дома книжек особо не было, и интернета тоже, слава богу, не было. И, соответственно, что им делать дома? И они приходили, раз оглашенным рассказывают про Священное Писание, да, и мы тоже послушаем. Ну, а поскольку собирается община, ну что, просто так она собралась. В древности, раз община собралась, то, соответственно, правильно и причаститься. Ну а что, просто так два раза приходить. И поэтому, а литургии нельзя совершать. Какой выход нашла христианская церковь, наша православная? Вот, совершать такой особый чин, который совершается только во время Великого Поста. Я всегда прихожанам говорю, вот вы озвучили наши слова, многих священников, что хотите почувствовать Великий Пост, приходите на литургию преждесвященных. Почему? Там само по себе вот последование этой литургии очень интересное, поются гимны, вот, да исправится молитва моя такая тоже. Нас мало, к сожалению, в последнее время что трогает. Слишком много всего, слишком много информации, много входящих данных, и поэтому мы не успеваем замедляться и сосредотачиваться на чем-то важном. Это храм и в том числе богослужение. Это уникальная возможность хотя бы 2 часа побыть без телефона. 2 часа побыть без вот этого информационного шума, а сосредоточиться на принципиальных моментах, в том числе связанных с Великим Постом. И вот там и читаются отрывки из Ветхого Завета потрясающие, и поются умилительные песнопения, и, что очень важно, мы можем причаститься. Это такой подарок со стороны церкви нам, потому что не положено совершение литургии, но мы без причастия жить не можем и не хотим.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через несколько мгновений. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе, 2 марта, мы будем вспоминать одного из удивительных святителей в нашей истории. Причем чем дальше уходит он вглубь веков, тем более значимым, как ни странно, становится для все новых и новых поколений, потому что его прославление, хотя его патриаршество пришлось на смутное время, прославление его было во время празднования 300-летия дома Романовых. А по-настоящему о нем вспомнили, о нем стали размышлять, о нем стали так часто говорить, как сейчас принято, в разных форматах, что даже поставили памятник в Александровском саду у стен Московского Кремля, где он мученически окончил свою жизнь. Я имею в виду священномученика патриарха Ермогена. Собственно говоря, о нем очень много говорится, и о нем очень много всего написано. Но мне кажется, что очень важно для нас понять смысл вообще того, что происходило в церкви в тот момент, когда государство просто распадалось на атомы. Как получилось, что... Собственно, церковь заменила государство, потому что не было такой рамки, что ли, такой опалубки, которая могла бы сохранить людей в каком-то более-менее цивилизованном состоянии, потому что то, что творилось в те времена, чем больше читаешь, тем больше берет оторопь. Ведь эти бунты, которые случались в самой столице один за другим, то взбунтовались одного помазанного на царство властителя, буквально растерзали. Потом опомнились, захотели опять кому-то принести присягу. То есть это бурлящее человеческое море, оно совершенно не поддавалось никакой структуризации. И единственное, вот этими потрясающими людьми церкви удержали страну от сползания в бездну, потому что по-другому не скажешь, потому что озверение было такое, которое можно сравнить только, может быть, с первыми годами революции 1917 года, потому что люди совершенно потеряли абсолютно все ориентиры, что такое добро, что такое зло, все перепутали, а жизнь человеческая вообще ничего не стоила.
Да, действительно, это было очень тяжелое время, и когда, помню, мы в школе проходили это, казалось, это очень давно, и какие-то такие, знаете, мифологический флёр всему этому прибавляло. Но благо сейчас возрождается мода на отечественную историю, появилось несколько очень таких ярких, красивых картин, я имею в виду кинематографических, и литература сдается, и все, и на государственном уровне, и на церковном очень всерьез это все вспоминается. И даже появился целый праздник 4 ноября, День народного единства, связанный с образом Казанской Божьей Матери и непосредственно связанной с Священным Иоанном Мучеником Ермогеном. И когда ты читаешь воспоминания про это событие, действительно, это вот такая страшная русская, вот это русский бунт, вот эти брожения, когда произошел раскол в обществе, там каждый был сам за себя, вот произошли вот эти разделения, появился сначала один лжедмитрий, потом другой лжедмитрий, постоянно какие-то интриги и все остальное. И людей, которые вот, когда все вот распадается, расшивается, нужна фигура, которая будет, наоборот, объединять, которая будет обладать авторитетом. И вот удивительно, этот священномученик Ермоген, который уже достаточно в таком взрослом возрасте был призван на Патриарший престол. Причем он недавно только этот Патриарший престол появился, и уже начались такие серьезные проблемы.
То есть... Ну, можно вспомнить, что случилось с первым патриархом Иовом, которого взбунтовавшаяся толпа просто выкинула из Успенского собора во время службы.
Да.
То есть творилось что-то совершенно неописуемое.
Беззаконие страшное. И причем тогда вот возглавить церковь, это был, ну, действительно такой шаг. Это как, вы правильно его сравнили, как святитель Тихон, когда восходил на Патриарший престол уже во время революции. Все понимали, что это будет именно такое исповедничество. И то же самое было со священномучеником Ермогеном. Но он был человеком неробкого десятка, очень принципиальный. По его посланиям, по тем грамотам, которые он посылал, чувствуется вот такая твердость характера, последовательность, то, как он вызывал к русскому народу, призывал прекратить вот эти постоянные мятежи, бунты, распри междоусобные, которые раздирали страну. И вот он призывал к единству, с одной стороны. С другой стороны, не терпел никаких полумеров и совершенно не собирался признавать лжедмитрия законным царем, выдвигал там условия, то есть он еще и политиком был таким мудрым, то есть он там царю Владиславу сказал, ну, ты прими православие тогда.
Там есть нюанс, который часто ускользает от нашего внимания. Все вот эти препирательства, казалось бы, политические, они велись вокруг одной принципиальной для людей того времени проблемы. Что такое «прими православие»? Католический вариант христианства настолько не принимался и не воспринимался, что на соборах Русской Церкви было утверждено, что принять православие можно только крестившись заново. То есть то, чего католики не желали принимать ни под каким видом. Собственно, все вот эти многочисленные препирательства, долгие обмены посольствами, периодическое там пленение послов, все, казалось бы, знакомо нам по истории, то есть, ну, какие-то политические события происходят. Но суть была в том, что православные насмерть стояли за чистоту своей веры. И для них принципиально было не принять унию, не сползти в католичество, и откуда вот эти самозванцы появлялись там целыми пачками, потому что не только известные нам лжедмитрии, там появлялись, ну, как всегда, как во времена Пугачёва, появлялись мелкие всякие самозванцы, потому что главная идея была, что есть где-то там в недрах вот этой распадающейся России, вот где-то там есть настоящий православный наследник престола, и его надо найти, венчать на царство, и тогда, наконец, будет установлена связь с Богом, потому что иначе получается какое-то почти инфернальное существование на этой земле.
Да, народ очень хотел и очень сильно поверил вот в эту легенду о выжившем царевиче Дмитрии, потому что она очень ложилась, все помнили как-то, ну, определенную легитимность продления вот этих Рюриковичей, это в древности считалось очень серьезным вопросом, это не просто так.
Ну и потом они еще не читали всего, что веками было написано про Ивана Грозного, и считали его все-таки православным, венчанным на царство царем.
Да, первым.
И раз это его отпрыск, хотя чисто юридически он там от незаконной какой-то, бог знает какой по счету жены, но для них было главное, кто был его отцом.
Легитимность, вопрос легитимности. С другой стороны, все-таки там разные свидетельства были об этом мальчике, что у него достаточно там кроткий нрав был. Вот, и так далее. То есть там непонятно, насколько там действительно там болел падучи, не болел падучи, это уже, пускай историки выясняют. Но, тем не менее, вот этот принцип легитимности, он был очень серьезным. Это то, вокруг чего можно было объединить людей, и им просто надоело жить, ну, вот, в бесконечном там. Пришли сначала эти, ограбили, потом те пришли, ограбили, какая разница. То есть людям уже просто хотелось какой-то стабильности, какой-то понятной и прогнозируемой безопасности. И в том числе, как вы правильно заметили, по поводу православия, то есть вот сохранение национальной идентичности было напрямую связано с сохранением православия. Именно в его чистом изводе, без каких-то примесей. Поэтому, конечно, не приживались никакие иностранные правители, которые...
Но вот, ведь, собственно говоря, Лжедмитрий I, он был венчан на московский престол. Ему принесли присягу, крестное целование. Но хватило после... Он год почти просидел законным царем на Руси. Но хватило одной недели после непринятого православными якобы венчания с католичкой Мариной Мнишек, чтобы за неделю все снесли, включая Лжедмитрия I, которого просто растерзали.
Да. Потому что это, ну...
Потому что было воспринято как надругательство над православием.
Над православием, над верой, вот. И там, конечно, интересно, что в русских хрониках, вот когда мы там изучаем историю, не упоминается он как законный царь. Все равно это понимали люди, что это вот какая-то смута. Вообще удивительное слово, которое очень-очень много что объясняет. То есть вот я не уверен, что в других языках настолько точно... То есть наверняка какая-то альтернатива есть этому слову, но чтобы так оно играло, как у нас в нашем языке, в нашем сознании национальном, смута, когда все вот не в порядке, все находится...
Все, знаете, помутилось.
Все помутилось, да, нет никакой-то чистоты. Вот, если Христос там говорил, приносил там людям мир, и вот ученикам говорил «мир вам», если он говорил, что о свете, и Иоанн Богослов потом говорит, что тот, кто в Боге, тот пребывает во свете, а не во тьме. Тот смута — это как раз вот такое тьма, состояние беспорядка, потерянности. И, конечно, вот в... Недаром мы вспоминаем священномученика Ермогена, и он же был еще и святителем, то есть... святым иерархом церкви. И когда святительские, идет вспоминание святителя, то читается на богослужении как раз, что так, когда воссияет свет ваш перед людьми, да видит ваши добрые дела. И вот в этом темном царстве, в темных обстоятельствах, вот в этой беспроглядной, да, не беспроглядном мраке, Ермоген воссиял как раз вот как такой светильник, который начал людей приводить к какому-то адеквату, стал напоминать им о важности исполнения заповедей Христовых. И в итоге, в том числе благодаря его чаянию, получилось сорганизовать русских людей, правильно их, в правильную сторону их направить и в итоге освободить нашу страну от интервентов. И мы имеем, вот сейчас пользуемся как раз трудами, в том числе наших благочестивых предков, которые когда-то отстояли нашу независимость.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Ну, поскольку вся неделя у нас начинается с такого мощного аккорда торжества православия, то и... Так уж получается, что наш церковный календарь не дает нам забыть о том, что борьба с ересями – это серьезно и это важно. И поэтому то, что мы 3 марта на этой неделе будем вспоминать святителя Льва Первого Великого, это как раз нам напоминание о том, сколь всегда важна была для церкви, для православного христианства чистота веры и борьба с отклонениями от этой чистоты. Кроме этого, история преподобного Федора Санаксарского, которого мы будем вспоминать 4 марта, это просто удивительнейшая история человека, не очень далеко отстоящего от нас исторически, но все-таки 18 век – это не 8 век от Рождества Христова. И пример того, как человек может остаться целеустремленным и преданным одному своему призванию, несмотря на самые невероятные препятствия, которые ему как бы ставят жизнь на пути, несмотря на это, можно осуществить волю Божью о себе. Я так думаю, что как раз это пример преподобного Федора Санаксарского. А потом 5 марта мы будем вспоминать преподобных мучеников Валаамских. Как сказать, мне кажется, важный исторический урок, у нас их очень много в церковной истории, то, что можно остаться православными даже на 100 лет, попав под правление лютеран. Потому что мало кто помнит, к сожалению, но в истории Валаамского монастыря, в истории острова Валаама было почти 100 лет шведского господства. И, несмотря на это, и монастырь сохранился, и вера православная на этом острове сохранилась. То есть все возможно верующему.
Да, неделя насыщенная. Я вообще очень люблю, когда именно на первой седмице Великого Поста есть возможность чуть повнимательнее изучить жития святых, которые выпадают. У нас все-таки, поскольку Пасха – переходящий праздник, то вместе с ним туда-сюда ходит и пост. И поэтому он захватывает в свои объятия разные дни памяти святых. И если когда вот совершается обычное будничное богослужение, не всегда на этом сосредотачивается такое внимание, потому что в целом там богослужение там, допустим, достаточно быстрое, там час-два, и не так, ну, меньше по сравнению с постом объем сам текста, в том числе посвященных святому. И тут мы можем более внимательно, и поскольку я обычно вот в эти долгие службы сам иду тоже на клирос и обязательно что-нибудь читаю, вот, поскольку очень большой объем текстов, то вот иногда нужно помогать алтарнику, вот, помню свой там пост один, когда я там почти все сам читал, то есть вот, и это такой очень полезный опыт, потому что ты читаешь вот эти тексты, и там не просто пересказывается житие святого, а оно осмысливается как бы для тебя, а что мне от того, что там святитель Лев вот там когда-то боролся там с манихеями, что там он защищал, кто такие гностики вообще, что значит гностическая ересь, что такого там, почему я должен вспомнить святителя Льва, и почему Папа Римский, у нас некоторые люди такие, в смысле Папа Римский, мы же только что про католиков говорили, что мы с католиками не очень дружим, хотя мы дружим, но просто вопрос-то в другом, то, что у нас нету канонического общения, и действительно есть серьезные богословские расхождения. И в этом плане нужно просто внимательно вчитываться в эти тексты, церковь нам помогает в этом. И на этой неделе действительно святитель Лев, кстати, вот его день памяти почти всегда выпадает именно на Великий пост. Для меня это такой маячок. О, святитель Лев, точно, значит, уже Великий пост начался. И вот ему нужно молиться как защитнику православия, действительно, он так и показал себя. И мне еще нравится то, что он был удивительным политиком, потому что он 2 раза сохранил свою страну от разграбления перед лицом вообще людей, которые к христианству особо не относились, то есть какой у него был талант переговорщика, что он смог там от гуннов защитить свою
страну. И от вандалов.
Да, и от вандалов. Удивительно, как, какие слова он мог найти, да, там, запугать, не запугать, ну, вот правильно подобрать к собеседнику ключ, объяснив, что вот это делать не надо. Это очень... Потому что, знаете, некоторые думают, что высокие иерархии, вот у них там... просто так, там, вот им какую-то честь подают, славу, что у них там как-то какая-то шикарная такая жизнь. Безусловно, там какие-то свойственные чину почести воздают и стараются там, мы стараемся ухаживать за нашими владыками дорогими и так далее. Но это связано с тем, что мера ответственности у них просто невероятная, как вот у нашего святейшего владыки, да, святейшего патриарха, то же самое. Очень большая мера ответственности. И порой решения, которые они принимают, влияют, ну, то есть влияние этих решений просто не, ну, невероятное. Особенно в древности, тогда, когда вот, святитель Лев, он был не просто папой, ну, то есть епископом города Рима, а он еще и был, ну, как бы главой государства во многом, то есть там решал в том числе такие серьезные политические вопросы. И, соответственно, если бы он принял какое-то неправильное слово, подобрал еще что-то, могли погибнуть множество людей. То есть буквально жизни зависели от этого. И вот когда человек принимает такие серьезные решения, понятное дело, почему мы, допустим, за святейшего патриарха молимся на каждой литургии? Некоторые спрашивают, а что это вот вы? Потому что. То, что святейшему владыке нужны наши молитвы, и вот на мирной Ектенье всегда помянем, на сугубой Ектенье, на евхаристическом каноне, в первых помяни Господи великого Господина Отца нашего, именно потому что мы понимаем, какую меру ответственности несет святейший патриарх. И я помню, как-то на собрании духовенства московского святейший прям поблагодарил, он говорит, передайте, пожалуйста, слова благодарности лично от меня всем прихожанам, вот я чувствую, что во время... литургии вы молитесь, делать это неформально, и я чувствую эту поддержку. То есть это не пустые вещи. И вот когда ты читаешь про таких исторических персонажей, именно высоких иерархов, как святитель Лев, ну, ты понимаешь, уже по-другому немножко относишься к тем иерархам, которые есть у нас в церкви.
Но иерархия — это всегда очень интересно, когда ты читаешь вот жития святителей, но это все-таки сильно выше того уровня, на котором ты просматриваешь собственную жизнь. Что я думаю, что редко кто из нас, читая жития кого-нибудь из святителей, примеряет на себя их крест. А вот когда читаешь житие того же преподобного Федора Сыноксарского, дядюшки, кстати, Федора Ушакова, ты понимаешь, что это-то как раз очень близко. Ну, потому что если переводить на современные понятия, кто такой Федор Сыноксарский, это мажор, которому все, в принципе, было приготовлено. Как было принято в те годы, он был приписан к гвардейскому полку, там шла карьера, ну, такой дворянский недоросль, вот он подрос, служил он в Петербурге, все замечательно. Казалось бы, откуда чему взяться? И этот 18 века мажор вдруг идет поперек всей системы, которая его родила и взрастила, и которая начертала ему путь чуть ли не до глубокой старости. Был бы он там вместе со своими однокашниками, как не однокашники, а сослуживцы по полку, братья Орловы. Ну, тоже был бы вот среди этой плеяды, вполне мог бы. Но человек поехал в отпуск и исчез.
Только его и видели.
Да, но надо же представить себе, 18 век, все же посчитаны. И это только кажется, что дворяне были вольными всегда. Ничего подобного. Вольности дворянские до них еще было далеко. А вот исчезнуть со службы, никому не сказав ничего, и где-то там подвязаться в виде бомжа, ну, с бродягами на Руси всегда боролись. потому что люди какие-то подозрительные, документов у них нету, чего от них ждать неизвестно. И в результате так и получилось, что это началось такое вот хождение по мукам между аскетическими подвигами и отсидкой в кутузке.
Похоже на такой подвиг юродства. Некоторые, кстати, воспринимали Федора Санаксарского как юродивого, потому что действительно, как бы, с точки зрения светской, променять такую светскую блестящую жизнь, карьеру на непонятно что, это нужно было тронуться умом. Вот. А люди же не все воспринимали это. Как, знаете, про блаженную Ксению Петербургскую так говорили, что вот она после смерти мужа просто тронулась, поэтому там начала в его одежду облачаться, там, говорить, что это она, представляться своим мужем Федором, а что Ксения умерла. И тоже вот так же со стороны смотрит вот этот Федор, как он так вот сделал, да, ушел и скитался в разных местах, его арестовывали, заточали в темницу, требовали с него там. Причем он боялся еще кого-то подставить, и иногда там даже в монастыре, куда он пришел подвязаться, Александр Невский его там попросил, его там настоятель куда-то отселил, в общем, подальше, чтобы, значит, у властей не возникли какие-то вопросы. И он берет вот на себя добровольно для каких-то, для какого-то роста. То есть это вот всегда такая интересная вещь, что на сломе, вот где происходит слом жизни человека, там идет либо деградация, либо, наоборот, рост. Только он не совсем очевидный. И для постороннего человека, особенно не погруженного в духовную тематику, вообще это кажется каким-то безумием.
Ну, у него удивительно на протяжении всей жизни получалось так, что когда, казалось бы, поворот событий выносил его наверх, ну, казалось, вот вся эта история с его исчезновением, когда открылась его инкогнито, и он, в принципе, как государственный преступник, потому что он же давал присягу в полку, он же присягал государыне императрице. Угу. Это ему очень повезло, что все это происходило в царствовании Елизаветы Петровны, угу. Женщины набожные. Она поняла причину того, что его побудило на такой странный поступок, простила и даже разрешила принять постриг в Александро-Невской лавре. Угу. И, казалось бы, вот, вот теперь церковная карьера открывалась перед ним. Что он просит? Он просит отправить его куда подальше. На Волгу, в Саров. А в Сарове просит вот совершенно развалившуюся в тот момент Санаксарская пустынь, вот надо ее возобновлять. И там все время какие-то нестроения, все время какие-то неприятности от начальства. И потом, когда вроде как неприятности от начальства заканчиваются, начинаются доносы окружающих. И это бесконечно. То есть ни секунды нету возможности почивать на лаврах и пожинать плоды своих духовных подвигов. Все только вот по голове и по голове. Я почему говорю об этом так подробно? Потому что это все очень про нас. Угу. Потому что мы хотим, чтобы, если мы уж попостились неделю, чтобы нас как-то вот Господь погладил по головке, сказал, какие мы молодцы. А вот примеры таких удивительных подвижников, как Федор Санаксарский, там нету позы, там нету такого героического флёра, там есть такая жизнь, которая показывает, как можно удержаться на пути к Богу и не свернуть.
На плаву удержаться, потому что действительно у каждого из нас нет такого, что вот было какие-то испытания, было тяжело, и потом вот произошло какое-то событие, мы пришли, поисповедовались, причастились, все, и дальше уже на протяжении всей жизни тишь, гладь да Божья благодать. Такого нету. Я помню, в свое время мне отец Тихон сказал, что это духовная жизнь как парабола. Вот так вот она туда-сюда ходит. И вот Федор Санаксарский учит нас вот все эти испытания переносить достойно, не смущаться, потому что после любой трудности, после любого такого звитка будет, Господь тебе поможет, укрепит, потом произойдет еще что-то, и не стоит этого бояться, потому что если Бог с нами, то кто на ны?
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго.
Седмица на радио «Вера».